конечно, такая сложная тема. Значит, смотрите, что бы не сказать про молитву Амида конкретно вот сейчас, то, что мы будем разбирать, это все равно будет недостаточно, потому что говорят, что прежде всего ее нужно понимать на уровне пшат, то есть на уровне прямого смысла, а при этом в ней заложен, если читают ее на иврите, то в ней заложен смысл вплоть до каббалистического и много разных смыслов на всех уровнях. То есть все уровни смысла и плюс еще разные смыслы на всех уровнях. Понимаете? То есть это охватить, конечно, невозможно. Поэтому я хочу дать, ну, может быть, на самом простом уровне, потому что по Аллахе, так сказать, когда человек читает молитву Амида, то он должен сосредотачиваться именно на ее простом смысле. Понимаете? То есть не надо вот этих вот всех там заумных думать о заумных всяких сложных каванот, там, что там содержится, там, да, все содержится, но нам не нужно об этом думать. Дай Бог думать о прямом смысле. Потому что в прямом смысле тоже можно находить, так сказать, разные пласты. Скажем, вот сейчас, ну, давайте я сейчас скажу, что значит, любое наше поведение в мире можно разложить на, отнести к одному из трех составляющих. И также созданы и мицвот. Значит, мицвот регулирует наше отношение человек-всевышний, человек-человек и человек сам с собой. Знаете? Значит, Поэтому то, что мы вот в молитве мы говорим, то при этом мы прорабатываем вот это одно из трех этих направлений. А вообще в одном благословении там может быть и все три. Поэтому это уже само по себе сложно. Значит, поэтому достаточно сосредоточиться на прямом смысле. Но в прямом смысле, конечно, нужно понимать такие басисные вещи. И вот о чем мы будем делать акцент, что какая кавана? Значит, прежде всего, ну, кавана – это слово кивун, направление, да? То есть какое направление наших мыслей, какое наше намерение, что мы хотим выразить. Вот кавана в молитве – это, собственно, самое главное. Значит, поэтому мы должны знать, какая кавана предусмотрена для какого благословения. Вот вообще на самом деле есть кавана для каждого слова, но это уже высокий пилотаж. Нам, дай Бог, значит, разобраться, какая кавана в каком благословении. Это само по себе уже совсем не так просто. Значит, теперь я хочу сказать вам вот несколько общих таких слов введения, когда мы уже начинаем саму Амиду. Значит, Амида – это единственная, собственно, молитва, которую нужно обязательно произносить в Торе. Поэтому она называется Амида, от слова «ламот» – «стоять». По-русски тоже есть это отражено, когда говорят «предстоять» там перед Всевышним. Но вот этот смысл стояния, это Лиза потом, наверное, нам тоже скажет об этом, я вообще прочувствовала, когда начала заниматься немножечко, ну, какими-то элементами йоги, и там основная поза всяких, всех упражнений. Это тадасана. Тадасана – это поза, как нужно правильно стоять. И если вот правильно стать, то тогда правильно проходит энергия там через позвоночник. А что мы вообще надеемся сделать, когда мы стоим в молитве и молимся? То мы надеемся, что мы можем связаться как-то со Всевышним. И вот когда мы стоим в этом вертикальном положении, у нас правильно выстроен позвоночник и проходит энергия, и есть шанс, что там что-то нам пройдет, значит, в нас, ну и, соответственно, от нас наверх. Вот, то есть, наверное, вот так же, как я вам говорила, помните, когда мы делаем на тело отъедаем, и вот еще с мокрыми руками говорим браху, так просто чувствуется, как ток проходит по пальцам. То есть мы одновременно мы прочищаем наши каналы энергетические, потому что через руки вообще очень сильная энергия передается, проходит. Кроме того, что это символ там, очищения, какое направление и так далее, но плюс вот такая вот физиологическая вещь. И точно так же, да, кроме того, что важно стоять, мы стоим перед там, владыкой мира, да, и, конечно, мы при этом не сидим и не лежим. Вот. Но еще, по-видимому, есть вот какое-то такое энергетическое смысл такой, что энергия правильно проходит. Значит, то, что сейчас, немножечко хочу вам прочитать, да. Значит, в молитве Шманесры упоминаются имена Всевышнего. Значит, один у нас, если вы помните, но кто Гиюр проходит или проходил, тот знает это хорошо, что есть так называемые 12 принципов, 13 принципов веры и иудаизма, сформулированный Рамбамом, и один из принципов, он формулируется так, что каждый день начинается, что я верю полной верой, что только к Создателю, благословенное его имя, подобает обращаться с молитвами, и что никому другому с молитвами не следует обращаться. Вот. И поэтому, когда мы обращаемся к Всевышнему, то мы используем его имена, то есть что мы хотим показать, что мы к нему обращаемся. Но имя, вы же знаете, что ну, имя у Всевышнего нету имени такого в нашем понимании. А что такое вообще имя? Имя в нашем мире материальном – это свойство, выражает свойство человека или же даже название вот, предметов, они выражают тоже их свойства. Названия предметов – это как будто их имена. Вот когда, помните, Адам давал имена животным, Бог к нему привел животных и сказал, что дай им всем имя. Так он хотел, чтобы Адам понял их свойства и их предназначение. И вот в этом имени это как раз выражается. И у Адама была такая способность, то есть он мог это сделать, и он это сделал. Значит, теперь мы не можем понять свойства Всевышнего, но что мы можем примерно знать, почему нас учит Тор? Она нас учит тому, как Всевышний проявляется в этом мире. Значит, соответственно, его имена, которые употребляются, они... Разные имена соответствуют разным проявлениям Бога в нашем мире. Ну вот какие имена я сейчас приведу. Самые такие распространенные, какие употребляются. Я не писала здесь, потому что мы это разбирали вообще в разных местах. Значит, э, э, Да, и какая кавана должна быть, вот я начала с каваны, какая кавана у нас должна быть, когда мы говорим, произносим определенное имя, то есть что мы хотим, о чем мы при этом думаем, о чем мы при этом говорим, то есть о каком проявлении Всевышнего в нашем мире мы говорим. Значит, когда есть четырехбуквенное имя Всевышнего, то есть это Юд-Хей, Вав-Хей. Значит, во-первых, вы знаете, что оно никогда не произносится так, как написано. А как оно произносится? Оно произносится Адой Ной. Ну, я неправильно специально сказала. Значит, что это означает? Это означает, как мой господин, Адон, это господин, Адон-Улам, да, господин мира. И с Юд в конце, это значит мой господин. То есть, когда мы произносим это имя, то нужно какую кавану иметь, что Всевышний, что он абсолютный владыка всего мироздания. И кроме того, то есть начиная от всего бесконечного мироздания и кончая мной лично, то есть на всех уровнях. И очень важно, что он и мой как бы господин, то есть это устанавливает между нами личные отношения. Это первое. Теперь второе. Вот эти вот буквы Юд, Хей, Вав, Хей, из них можно составить три глагола «был», «есть» и «будет». То есть это значит, что он всегда существовал, существует и всегда будет существовать. Значит, нужно при этом, значит, мы думаем, что это абсолютный владыка всего мира, существование которого неизменно. Вот. И вот этих двух каванот, собственно говоря, достаточно. Теперь есть просто, что написано слово «Адонай». Значит, понимаете, это разные вещи. Значит, если мы так произносим вот это четырехбуквенное имя, которое написано, это мы его так произносим, потому что мы его иначе не можем произнести. А иногда оно пишется просто. Вот оно читается так же, как пишется. И произнося его, значит, нужно именно сконцентрироваться на том, что это господин мой. Значит, дальше есть Элоким. Об этом мы тоже много говорили. Оно произносится, как пишется. Значит, принято в переводе в русском. Да, вот то имя, значит, первое, которое я говорила, в русском переводе принято переводить как Господь. А это принято переводить как Бог. Но вы понимаете, что это ничего не выражает. Просто чтобы вы знали, что чему соответствует. Значит, поскольку это имя употреблялось в первой главе Берешит, когда Всевышний творил миры, то оно связывается с... Да, и гематрия его соответствует с гематрией Гатева. Значит, гематрия соответствует гематрии Хатева, то это имя принято связывать с понятием законов, то есть когда Бог творил мир, то он устанавливал определенные законы этого мира, да, которые не нарушаются, и мы знаем, что в нашем мире есть законы. Законы гравитации, там, всякие магнитные, электрические законы. Вот, закон, суд, справедливость. И нужно думать, какая кавана. Кавана та, что Бог является сосредоточением и источником всех сил в мире. Об этом мы с вами уже говорили, но я думаю, что правильно это повторить, потому что это такие базовые вещи. И от него происходят все действия, которые происходят в этом мире. Это вот мы с вами подробно разбирали, что это совершенно нетривиально, потому что когда мы видим плохие какие-то проявления, как нам кажется, которые исходят от плохих сил, и хорошие от хороших сил, так нам кажется, что есть хорошие силы и плохие силы, и у них разные источники. А вот тут нужно все время помнить, что источник один. Теперь это имя часто используется в молитве, в Амида, в сочетании с именами людей, например, Бог Авраама, наш Бог, то есть там это звучит тогда Элохей Авраам, Элохей Ицхак, да, Элохай, наш Бог. Вот. Когда такой оборот есть, то нужно иметь в виду, что Всевышний постоянно контролирует существование нашего мира. То есть вот это вот средоточие сил, оно направлено на возобновление все время творения и на контроль этого, того, что у нас есть в мире. И вплоть до контроля личного, когда мы говорим там «Элоха», это мой Бог, значит, но это вот сила, которая контролирует меня. Это называется у нас на иврите, это понятие «Ашгаха Пратит». «Ашгаха Пратит» переводится как «персональное наблюдение», или же есть такое слово «провидение». «Провидение» на эту тему... Например, у Луцата там написана половина книги. То есть это очень сложная такая тема. Есть провидение такое общее, которое контролирует жизнь народа. Есть личное, поэтому оно называется Ашгаха Пратит, когда мы говорим о себе. Так вот, это замечательно, если человек, знаете, вот это признает и ощущает, приучает себя ощущать ашгаха пратит. Потому что, ну вот, ашгаха – это, знаете, как мажгех. Мажгех – это кто? Это который там в магазине, например, что он контролирует, что продукты кошерные. То есть он контроль осуществляет. Такое, ну, ведет как бы по жизни. И вот это вот то, что с нами происходит. То есть, знаете, опоздали там, например, на автобус, и это оказалось вот очень-очень хорошо и правильно для нас. Что-то мы встретили при этом какого-то человека, которого мы должны были сегодня встретить. Вот это вот ашгаха пратит. Я всегда говорю, что смотрите фильм, меняющий реальность. Там вот это ашгаха пратит, это очень-очень явно, так сказать, показано. Чисто в наших еврейских традициях. Очень-очень интересно. Значит, в некоторых местах используется слово «эль». Это имя выражает, ну, «эль» — это же, тоже мы говорили об этом, что это как сила может быть. Это означает силу и власть Бога, и в то же время это как атрибут, один из атрибутов его божественного милосердия. Переводится в тексте, это как Бог всесильный, но так переводится. Значит, и часто в благословениях, последняя фраза вообще благословения, она начинается каждый раз с барух, то есть благословение мы говорим, и заканчивается оно, как вот мы с вами говорили, что если благословение длинное, то последняя фраза начинается с барух, и она подводит итог как бы смысла всего благословения. Значит, я не буду сейчас повторять, вот что означает вот это вот барух по отношению ко Всевышнему. Значит, то есть мы говорили с вами, если надо, то вы потом прослушаете еще это отрывок из урока, как бы это я говорила, когда брахоты начинала, что это парадоксально, что мы благословляем Всевышнего. Благословение – это когда дается какая-то энергия на что-то, да? А как мы можем по отношению ко Всевышнему это сделать, да? Так вот там объясняется, какая при этом кавана, что мы увеличиваем присутствие Всевышнего в этом мире. Ну, прослушайте, это долго рассказывать. Значит, вот это мы сказали о тех именах, которые употребляются, и какую кавану нужно иметь при употреблении, когда мы называем какое-то имя. Во-первых, помещение, в котором мы читаем, это очень хорошо написано в Кицур Шульхан Арух под редакцией Шлома Гансфрида. Мне Рафтальберг когда-то сказал, я хотела купить вот себе Кицур Шульхан Арух, он сказал, что нужно покупать под редакцией Шлома Гансфрида. Купить его было невозможно, потому что он уже не издавался. И в конце концов, где-то на выставке книг мне подруга моя купила. Вот. Значит, он действительно отличается. Так вот, помещение, где произносится молитва, должно быть чистым и достойным. Вообще, желательно, чтобы нужно стараться, если молишься дома, то стараться молиться в одном и том же месте. Знаете, говорят, что это уже как намоленное такое место. Ну, оно создает, знаете, у человека, вот Ира бы нам сказала, она, и Лиза, да, кстати, тоже, что, ну, как это нейролингвистическое такое воздействие, что когда мы находимся в определенном месте, так это определенным образом уже настраивает наше тело, наши мысли, наше вообще состояние общее. Вот и уже мы к этому привыкаем. Вот. Например, если в помещении какой-то плохой запах, вот идет там, ну, я не знаю, из кухни, вот где мы молимся, это близко к кухне, и там на кухне какой-то плохой запах, нельзя молиться в этом помещении, если там чем-то, ну, воняет, скажем так, по-простому. Вот, значит, ну, это сейчас написано, конечно, не о времени пандемии, но сказано, что надо постараться молиться в синагоге вместе с общиной в составе не меньше 10 мужчин-евреев. Вот, значит, мы, скажем, я хочу еще пару слов потом сказать, почему, ну, сейчас можно сказать, почему это так важно. Потому что когда мы обращаемся, вообще вся молитва Шманесра, она написана во множественном числе. Она не написана как от единственного числа мы обращаемся. Она написана во множественном. Почему? Потому что вообще, когда человек обращается туда, к небесам, и что-то просит, допустим, то это, как говорят, это вызывает обязательно меру суда. Что это значит? Это значит, что вот он попросил, а там смотрят, а он вообще заслуживает того, чтобы, понимаете, так бы на него и внимания не обратили. И вообще, да, так сказать, пропустили бы его. А тут он, значит, сам вызвался, он туда обращается. И тогда его начинают оценивать. И смотрят, что ужас вообще. Что ты обращаешься с просьбами, тебя вообще наказать надо. Понимаете? Значит, но если мы обращаемся как община, там, как такая кайла, которая молится, то уже нас оценивают не как отдельного человека, а как общество евреев. И поэтому это совсем другое. Там обязательно найдутся люди, которые достойны, даже если мы недостаточно там достойны. И вот эта общественная молитва, произнесенная во множественном числе, она обязательно будет принята. Ну, так говорят. Вот теперь перед молитвой нужно позаботиться о чистоте тела, одежды и омыть руки. Это очень, кстати, соблюдается в сефардских синагогах. Я видела, как там об этом вообще, какое значение этому придают. Там стоит прямо на входе в зал умывальник и обязательно омывают руки. И, ну, одежда вы видите, как вот наши мужчины идут, например, в синагогу, ну и женщины тоже. То есть мы бы не пришли, правда, на прием даже к какому-то большому, не то что к царю, а к большому человеку. Мы не пришли бы одетые кое-как. А тут мы приходим разговаривать с владыкой мира. Так вот, как мы оденемся, так у нас это и на нас влияет. Это влияет на то, какое у нас будет состояние. Поэтому это очень важно. Значит, перед молитвой нужно сесть и собраться с мыслями, подумать о бесконечном величии Творца, о мимолетности человеческого бытия, и чтобы обращение к хозяину мира не было рутинным и не рассматривалось как повинность. Понимаете, то есть идея этого молитвы, что это должно быть, как мы в прошлый раз с вами говорили, служение сердцем. И соответственными чувствами мы должны быть наполнены, понимаете, и вообще чувствами наполнены, хоть какими-то чувствами, а не взять книжку и прочитать. Теперь, значит, надо стараться, если это вместе с синагогой мы делаем, то начинать вместе, это там так регулируется, и... Значит, глазами недостаточно читать, нужно произносить, но произносить очень тихо, шепотом, там, для того, чтобы не мешать окружающим. Но мы с вами уже говорили о том, насколько важна вот эта речь человека, да? Речь, которая соединяет верхнее духовное с материальным, там верхние миры с нижними, и мы должны задействовать это свойство речи. Это очень важно. Вот. Значит, если человек не может молиться на святом языке, то разрешается ради понимания смысла текста пользоваться переводами молитвы на другие языки. Но очень много пишется о том, что только на иврите, естественно, можно достичь, вот как я говорила в начале, вот этих вот многоуровневого смысла молитвы и там раскрыть все глубочайшие тайны этой молитвы раскрываются. И поэтому мы с вами, то есть мне не надо вас уговаривать, вы пришли учиться говорить о меду на иврите. Вот, ну, конечно, нельзя отвлекаться, смотреть по сторонам, там, отвечать на вопросы ни в коем случае. И поскольку эта молитва такая важная, то потом хазан повторяет ее. Вот. И когда он повторяет, мы тоже не отвлекаемся и очень внимательно слушаем и говорим о молитве. А когда мы начинаем молитву, давайте возьмем теперь сидур. У меня нет маленького сидура. Я не знаю, на какой это странице, но наверняка кто-нибудь сейчас скажет. В среднем сидуре это на странице 188 оно, да, начинается.
Тань. В маленьком 82-я страница. 82.
Значит, в начале молитвы произносят: «Господь, раскрой мои уста, и речь моя, дословно, рот мой провозгласит хвалу или славу тебе». Это еще не молитва. На иврите это звучит так: «Адонай, фатай, тифтах». «Фатай» – это мои губы, рот. «Тифтах» – «раскрой». «Уфи» – это «п», значит, «рот мой». Ягид скажет Тегила Тейха. Тегила, это мы подробно с вами разбирали, как это слово, этот корень. Значит, ну это как бы хвала Всевышнему. Значит, почему мы это говорим? Это взято из 51-го Тейлин. Вообще очень многие части молитвы мудрецы Великого Собрания. Вы помните, я вам говорила, что это было в начале, первый, начальный период второго храма, 120 мудрецов, среди которых еще были пророки, мудрецы Аншей Кнессет Агдола. Это они составили эту молитву Амида уже как обязательно. Поскольку она бы, ее изначальный текст был утерян, то поэтому из-за вот этого вот забывания, из-за того, что мы забыли первоначальный текст, из-за этого существуют разные носахи. То есть они отличаются очень мало, но есть как бы какой-то там спор. Вот такое слово там было или другое слово. Вот, 51-й псалом. Значит, Давид говорит: «Адонай, сватай тефтах, уфи ягид тегилатейха». Ну, здесь переводится как «Владыка, разомкни мои губы, мои уста, возвестят твою славу». И дальше вот говорится, ведь ты не желаешь, чтобы я принес жертвоприношение. Всесожжения ты не желаешь. Жертвоприношение Богу – сокрушенный дух. То есть даже еще во времена храма была уже такая идея, понимаете, что у пророков было написано, что вы мне там свои, Бог говорит, что вы мне свои жертвы приносите. Вы не милосердны, вы там обижаете сироту и вдову, вы не даете цдаку, ну и так далее. Шмиту не соблюдаете. А вот, что мне ваше жертвоприношение. То есть уже тогда, наверное, была вообще вот эта идея такой духовной работы вместо жертвоприношения. Но раз был храм, то был установлен, конечно, порядок служения. Ну вот Давид, видите, как говорит. То есть он просит это в таком контексте, что Давид говорит о том, как много он грешил, но он просит, что вот теперь прости меня, дай мне возможность возносить тебе хвалы и чуву делать. Ну, мы, когда читаем анекдоты, у нас тоже такое намерение может быть. Потому что вот пишется, что у человека вообще есть всегда такое естественное опасение, что его грехи, как я могу, так далекие от совершенства, обращаться к Господину мира совершенному, что мои грехи могут сделать мою молитву недостойной. Так вот именно поэтому произносится эта фраза. Вот Давид ее произносил в таком контексте, и здесь она поставлена в начало тоже, чтобы у человека такая появилась уверенность, что он будет услышан. Как делится, на какие части делится молитва Ануда? Значит, давайте вот в большом седуре, я сейчас открою свой большой. Так, это страница 82. Да, кстати, в большом седуре и в маленьком странице совпадают, если не трансвечивается. Да, еще я не сказала, но это вы все, конечно, знаете, что лицом стоят к Иерусалиму. Если мы находимся в Иерусалиме, то лицом обращаемся к тому месту, где стоял храм. Вот. Ну, а если это за границей, то в сторону Эрец-Исраэля обращается. Теперь, значит, на три части делится молитва Амида. И молитва будни, и молитва шаббата и праздника. Значит, мы разделяем сейчас молитву будней, амиду, и молитву праздников. Как они отличаются? Три части, вот эти, о которых я сейчас скажу, они есть и там, и там. Но отличается только средняя часть. Значит, что такое первая часть? Первая часть – это, ну, говорится, что это восхваление Всевышнего. Но на самом деле мы говорили уже не один раз, что в молитве мы очень много работаем как бы сами с собой, да? То есть молитва нужна больше нам, чем Всевышнему. И наше восхваление ему тоже не нужно. Значит, для чего мы это делаем? Мы делаем это, с одной стороны, для того, чтобы настроиться правильным образом. Знаете, нам очень трудно, и вот особенно в нашем поколении, и мудрецы, Шейх Неса тогда, они знали, что что с течением, так сказать, времени будет то, что называется Еридата Дарот. Еридата Дарот – это спуск поколений. То есть средний уровень духовный поколения, он будет все время падать. И нам очень трудно настроиться на вот это вот состояние связи со Всевышним, преклонение перед Ним, ощущение там, Его величия и так далее. Понимаете? Поэтому вот эта вот первая часть, она, в частности, она существует для того, чтобы себя правильным образом настроить. И как можно лучше представить, к кому мы обращаемся. Вот, значит, первая часть – это прославление. Ну, чисто так условно мы называем. Вторая часть – это просьба. Но просьбы содержатся только в амиде буднях. Потому что в шаббат, шаббат – это у нас модель ламаба, да? Там у нас нет нигде ни в чем недостатка, и у нас нет просьб. И поэтому там просьбы нет. Там средняя часть, она состоит, это один раздел, который говорит о значении шаббата. И все. В празднике это один раздел, который говорит о празднике. Значит, сейчас поэтому мы будем говорить только про амиду будних, потому что надо сначала басис разобрать. Просьбы есть и личные, и есть просьбы общественные. И в каждой личной просьбе есть смысл общественный и наоборот. Но расположены они так, что сначала вот как будто бы идут именно более личные просьбы, а потом уже более общественные. Но, как я сказала, что мы, молитва построена во множественном числе, то есть когда мы молимся о здоровье, это личная вроде бы наша просьба, но мы молимся о здоровье всего народа Израиля. И когда мы молимся о том, чтобы Бог нам помог сделать чуву, так мы молимся о том, чтобы Он помог сделать чуву всему народу Израиля. И вот в этом, в частности, вот помните, я вам сказала, что когда мы читаем амиду, то мы работаем на всех уровнях. Там я Всевышний, я другой человек. Вот в данном случае мы работаем на уровне человек-человек. То есть, когда я прошу о здоровье, я одновременно думаю обо всех людях. Ну, там я могу думать о конкретных людях. И там даже есть такое место, что читают и просят о конкретных людях, называют имя матери. Но все равно это о других людях. Значит, вот. Значит, теперь последняя часть – это благодарность. У нас так устроено наше еврейское стиль обращения, что мы благодарим. Мы благодарим. Это настолько важное это чувство и выражение благодарности. что мы благодарим после, то есть до того, как нам это сделали. Значит, первая часть, еще раз подвожу итог, первая часть молитвы Шманесры состоит из трех благословений. Называются они Авот. Вы можете рассмотреть их в свой сидур, чтобы вы там их увидели. Авот — это праотцы, могущество, гвурот — это могущество, гвура. И последнее — это освящение божественного имени. Кдушат Ашем на иврите. Вот это вот последовательность 1, 2, 3, то есть прославление, извините, значит, теперь мы говорим уже о первой части. Значит, первая часть — это, первая часть — это единый комплекс прославления Бога в соответствии с тем, как это делает царь Давид в Таилим 29. Таилим 29. Это, знаете, 29-й Таилим, вы его все хорошо знаете, это то, что мы поем, когда Тору несут из Арон Кодеш на Биму. Мы поем «Воздайте Господу, сыны могучих, воздайте Господу почеты, могущество, воздайте Господу почет по его имени, склонитесь пред Господом, великолепие, святости». А потом вот это «голос Господа над водами, гремит Бог славы». Ну, я на русском просто не могу это читать, это очень красиво звучит на иврите. «Гавула данай бнеэлим, гавула данай кавод баоз». Значит, вот эти вот слова «кавод баоз», «оз» — это сила, могущество, «кавод» — это, ну как, уважение, почет. Значит, вот то, что перечислено в 29-м псалме, вот так вот составлены эти три благословения. Поэтому такое правило существует. Значит, если мы читаем Амиду, там Шманесра, 18 благословений, на самом деле 19, потом 19-е вставили уже значительно позже, поэтому название молитвы не изменили. Так вот, если мы сделали ошибку где-то там в средней части или в последней части, то ничего страшного. Мы просто вернулись к началу этого благословения и прочитали его еще раз правильно. Но если мы заметили, что мы ошиблись вот в этом комплексе из этих первых трех благословений, то мы возвращаемся к самому началу Амиды. Потому что это... Бабочка, иди сюда. Потому что это единый комплекс, основанный вот на псалме Давида, как он обращается к Всевышнему. Значит, как начинается? Давайте мы начнем. Будем уже конкретно говорить. Барух – это единственное благословение, которое начинается со слова «барух». Несмотря на то, что они все называются благословениями, но это единственное начинается с «барух». Баруха та Адонай. Давайте я его все сейчас прочитаю. Баруха та Адонай. Элогей. Нова Элогей Авотейну. Элогей Авраам. Элогей Цхак. Ва Элогей Яков. А Эля Гадоля Гибор Ва Анора. Эль Ильон. Гомель Хасадим Товим. Ва Коне Аколь. Ва Зухир Хасдой Авот. Умави Гоэль. Ливней Внегем. Леман Шмо. Мелех Озер, Моше, Маген, Баруха та Адонай, Маген Авраам. Вот видите, значит, так будет у всех благословений. Последняя фраза начинается с Барух. Барух Ата Адонай Маген Авраам. И вот эта последняя фраза, она, ну, своего рода резюме. Значит, теперь давайте разберем по частям. Значит, Барух Ата Адонай Элогейно Белоге Аватейн. То есть мы сначала говорим, что благословен ты наш Бог, Элогейно, Элогейно, Элогейну, потому что он ведет нас по жизни, контролируя все ее шаги, все, что происходит с нами, от самых судьбоносных событий до незначительных мелочей. И все соответствует его плану. То есть вот когда мы говорим слово «Элогейну», мы имеем в виду вот это вот. Значит, это ашгаха, флалит, то, что общая ашгаха, и ашгаха пройти. Личный надзор над каждым из нас. Велогей Авотейну, и Бог наших отцов, то есть всесильный, как бы, Господин наших отцов. Он вел по жизни наших праотцов, раскрывался им в пророчествах, изменял для них законы природы и заключал с ними союз и так далее. То есть, когда мы говорим это, то мы говорим, что это вот тот Бог, который был, и сейчас мы перечисляем прямо специально. Элогей Авраам, Элогей Ицхак, Элогей Яков. То есть мы здесь подчеркиваем, что это тот же самый Бог, что это у нас есть единственный Бог. Это Бог, который отдельно, он с первым с Авраамом заключил союз. Потом он возобновил, подтвердил этот союз с Ицхаком. Потом он подтвердил этот союз с Яковом. И он был им защитой и вел их по жизни, и развивал их, так сказать, то, что называется испытаниями наших праотцов. Это их рост духовный, который им Бог так как бы давал возможность сделать по жизни. Вот. Значит, то есть сначала получается такое. Барух Ата Адонай. Когда мы говорим Ата, это вообще очень такая непростая вещь. То есть это уникальность Бога состоит, нашего еврейского Бога, состоит в том, что с одной стороны Он владыка мироздания, да? А с другой стороны, когда мы Ему молимся, то мы должны ощущать Его близость и доступность. Понимаете? То есть мы Ему говорим вот прямо «ты». Вот. И то, что вот этот наш этический монотеизм состоит в том, что Бог дал нам возможность непосредственно к Нему обращаться, это совершенно уникальное явление. Вот это вот выражается в слове «Ата». Значит, Барух Ата Элогейну, что мы сказали, Велогей Аватейну, Элогей Авраам, Элогей Ицхак, Велогей Яков. Дальше идет Аэль. Эль – это, помните, как, значит, я сказала, что это имя Всевышнего, сейчас я еще раз повторю, что с одной стороны оно подчеркивает его всесильность, то есть сосредоточие всех сил, с другой стороны оно несет смысл как милосердие, как качество милосердия. То есть он ничем в милосердии, значит, мы к нему обращаемся как к милосердному господину. Аэль. И вот дальше вот три его характеристики. Аэль, Агадоль, Гадоль великий, Агибор, это всемогущий, в Анора. Вот это вот нужно, на этом нужно остановиться. Это цитата из Дворим. Значит, что Моше здесь говорит? Какой контекст? это вот та часть, которая, на которую я ссылалась в прошлый раз, когда говорила, что вот о служении Богу. Значит, 12 стих начинается, сейчас я еще раз прочитаю, читала это в прошлый раз. Значит, ты, Израиль, чего Бог всесильный твой требует от тебя, помните, да? Только страха перед Богом, первое, это элементы служения, страха перед Богом всесильным твоим, идти всеми путями его, второе, любить его, третье, служить ему всем сердцем и всей душой, четвертое, и соблюдать заповеди Бога. Это 5 элементов служения Богу. И сюда вот мы подробно с вами разбирали, как сюда в разные эти разделы входят молитвы. Ведь Богу Всесильному твоему принадлежат небо и все, что над небом, земля и все, что на ней. Только отцов твоих возлюбил Бог и избрал потомство их после них. Вас из всех народов, как это имя. Удалите же черство сердца вашего и не упрямьтесь более. То есть Моше уже увидел, что это за народ. И он очень страдал, потому что он как пророк, он знал, что они отойдут от правильного пути без него. Значит, Моше – это единственный человек, кто мог держать народ. Это был Моше. И поэтому, собственно говоря, Моше должен был умереть перед входом в Эрец Исраэль. Потому что при Моше храм, который был построил бы Моше, храм никогда бы не мог быть разрушен. И народ при Моше, он бы не мог там пикнуть, понимаете? То есть они бы все выполняли в силу, так сказать, страха перед Моше. Ну, там, величие Моше и так далее. А нужно было уже дать им свободу выбора. Потому что все-таки, так сказать, мы получаем... Мы должны в этом мире действовать на основании, иметь свободу выбора. Так вот, чтобы дать настоящую свободу выбора, уже нужна была смена лидера. Уже Моше не должен был, потому что он был такой, ну, как полубожественной личностью. Понимаете? Должен был быть уже человек. Вот. Да. И не упрямьтесь более. Теперь вот это вот цитата. Ибо Бог всесильный ваш, всесильный Бог богов и владыка владык, всесильный Бог великий, сильный и страшный, который не лицеприятствует, там и мзды не берет и так далее, творит суд сироты и вдовы, любит пришельца, давая ему хлеб, любите же и вы пришельца. Ну, то есть дальше он говорит, значит, и вот он перечисляет 3 вот эти вот качества Бога. Значит, и в соответствии, Моше, и в соответствии с этим в первом благословении это так и составлено. Аэль Агадоль, Агибор Ванара. Величие Бога проявляется в частности в том, что он является источником бытия всего существующего. Порождение всего существующего в мироздании является актом его, ну, как благодеяния, да? И наша жизнь также является даром. Значит, то есть он великий, смысл вот этого, что мы говорим великий, в чем он великий? Потому что можно быть великим в разных вещах. Значит, он великий в своих благодеяниях. Чему это соответствует? Вот когда спрашивают, что почему Бог вообще сотворил мироздание, ну, мир сотворил? Ну что, ему плохо было? Ему же не может быть плохо, он не может чувствовать недостатка ни в чем. Говоря, на этот вопрос так отвечают, но я не знаю, смогу ли я очень правильно это выразить, но вот так, как я понимаю. Значит, когда говорят, что Бог добрый, то есть, ну, благодеяние это связано с тем, что Бог добрый. он хочет кому-то сделать благо, да? Но просто быть добрым – это невозможно, потому что если нет объекта, да, как ты будешь добрым, потому что кому ты будешь благо это давать? Это вещь как бы несовместимая с тем, что вот он один при этом. Так вот, он хотел создать объект, которому бы он мог дать вот это благо. И поэтому он создал мир и создал человека. То есть мы про Всевышнего говорим, вот, например, Беркат Амазон. Атов в метив лаколь. Метив – это легатив. Значит, это тот же корень, что тов. Тов – это дух добрый. А легатив – это давать добро кому-то. То есть он добрый, и он дает добро, как бы благодетельствует всех остальных. Но есть определенные законы. Для этого, может, мы еще потом с этим встретимся. Для этого, собственно говоря, и существует вот это добро и зло, и свобода выбора, и так далее. Вот. Но это существует только для того, чтобы дать человеку добро. И дать его по максимуму. Максимально добро. Значит, поэтому, когда мы говорим, что он великий, то мы имеем в виду, что он великий вот в том, что он мотив. Мотив – это он дает добро. И постоянно дает добро, потому что мы все время подчеркиваем, что создание нашего мира, оно все время возобновляется каждый день и каждую минуту. Теперь, а Гадоль? Гадоль – это, то есть, Агибор. Агадоль, Агибор. Гибор – это... Так, я, наверное, сейчас открою уже презентацию. Вот. Лигбор – это осиливать. Отсюда Гибор. Гибор – это, ну, как это... Гибор – это сильный, герой. У нас есть Рехов Агибарим, да, это улица... героя. Гвура – это доблесть, могущество. И отсюда и гевер. То есть это показывает, какой должен быть мужчина, если он настоящий гевер. Да? Легагбир – это делать сильным. И магбир – это усилитель. Значит, когда мы говорим, что агибор, то мы думаем о том, что он является источником всех сил, действующих во Вселенной. И его могущество проявляется, в частности, в том, что он установил и поддерживает законы природы, на все, законы на всех уровнях мироздания. То есть и в нашем материальном мире, это законы материального мира, законы природы, то, что мы называем, и есть законы духовных миров. Просто мы их не очень знаем, но там, тем не менее, тоже присутствуют свои законы. И теперь Нора. Нора – это грозный. Значит, каждый... Он один, значит, единственный, который каждое мгновение обновляет все мироздание, наделяет его бытием и силами. И он творит добро и порождает то, что нам кажется бедствием. То есть это то, что, о чем мы говорили сейчас, что то, что нам кажется злыми силами, так, это нам так кажется. И только перед Всевышним следует испытывать страх и трепет. Значит, вообще перед ним следует испытывать трепет. Вот это вот слово «ера» – это трепет такой вот, как перед… Ну, это хорошее слово. Это не то, что мы чего-то боимся там в темноте, во тьме ночной, или же в фильме ужасов, или когда видим там… Я вот боюсь очень этих кабанов. Черт его знает, что у них там на уме, понимаете, в этих двух глазках маленьких. Ужасно боюсь, и коров боюсь тоже, что у них шага большие, а что у них в голове, я понятия не имею. Знаете? Так вот это вот паха. А Юм — это то, что в фильме ужасов, там бояться вроде нечего, а мы сидим дрожим. А вот Яра — это высокое чувство, это трепет перед величием, перед всемогуществом, перед, даже перед, вот, перед какими-то такими высокими качествами, которые обладает Всевышний, понимаете? То есть он вызывает, вот в этом смысле он нора, то есть он, но ра — это тот же самый корень, что ера. У нас это просто было, поэтому я это заново не писала. Значит, дальше говорится о Гибур Веанора. Гомель Хасадим Товим. Что такое гомель? Вот это вот слово мы недавно встречали. Я сказала, что мы его дальше будем разбирать подробно. Легмоль — это воздавать. Или же обеспечивать, то есть воздать, но по заслугам, понимаете, то есть не просто так дать, абы как, а именно воздать. Вот это русское слово «воздать», это мы понимаем, что это такое. Отсюда, кстати, происходят слова, которые очень даже для нас, значит, мы хорошо знаем. Гемла – это пособие. Гемлаи – это пенсионер, который получает пособие. Вот. И отсюда вот это вот замечательное выражение «гмилут хасадим». То есть это когда мы делаем добрые дела человеку, например. Но понимаете, что значит «добрые дела»? Это значит, что это не абы как. Вот, знаете, говорят, что если быть добрым к негодяю, к злому человеку, то ты тогда будешь злой к хорошему. Так вот, к злому человеку не надо быть добрым. Это именно выражается словом «легмоль». Это правильная доброта. Это когда воздают правильно. Но это значит, что ты вот хорошему человеку, ты хочешь помочь, ты хочешь сделать ему какие-то добрые дела. Вот это вот одно из важнейших мицвот еврейских. Евреи — это гмилут хасадим. Значит, гомель анура, гомель хасадим товим. Вот это вот, видите, хесед. Хесед — это благодеяние, но хесед — это, мы с вами учили в правильном смысле хесед. Хесед — это желание давать. То есть мы хотим дать как можно больше, дать от себя, не взять себе, а дать от себя, но правильно дать. Хасид отсюда — это щедрый сердцем. Это я не говорю о направлении религиозном. Веконе аколь. Коне — это как владеть. Это не покупать все, Всевышний не покупает все, а он владеет всем. Это такое, ну, здесь написано книжное выражение, то есть оно употребляется в Торе и в Сидуре. Еще мы будем с вами встречать это несколько раз. Веконеа коль. А, я еще пропустила эль-эльон. Эль-эльон — это, ну, эльон — это как верхний, ну, верхний — это, значит, он во всех отношениях качественно выше всего сотворенного. И в частности, Бог принципиально выше любого нашего, любого постижения. Вот это передает слово «эльон». Дальше идет «гомель хасадим товим». То есть он дарует благо с учетом всех причин, мотивов, последствий. Видите, то есть не просто так. Как духовного, так и материального характера. Поэтому эти блага являются истинным добром, в отличие от «добрых дел», в кавычках, которые творит человек, когда у нас могут быть добрые намерения, но обернуться они могут совсем нехорошо. Да? неприятностями, потому что у нас ограниченный человеческий кругозор, мы не видим всей картины. Всю картину может видеть только Бог, который видит прошлое, настоящее и будущее. Значит, веконе аколи. Ну, здесь объясняется, что коне еще означает, обеспечивает существование всех творений, но я бы сказала, что именно который владеет всем. Это коне, это именно означает владеть всем. Ну, как будто бы он приобрел все, да? Везохер хазде авот, это смехут, значит, и помнит хазде авот, это смехут от хасадима, наших отцов. То есть заслуги праведников принимаются небесами во внимание, как, в отношении, когда судятся последующие поколения. То есть поэтому мы так часто вот в Рош ха-Шана и в Йом-Кипур там весь Макзор, он полон напоминаний Всевышнему о наших праотцах. И как Акидат Ицхак там описывается, что вспомни, значит, вот как Авраам себя вел, и про Ицхака, значит, есть что сказать, и про Якова. И мы всегда это приводим. Это связано с тем, что вот как вначале мы говорили, что когда молятся в составе как минимум миньяна, то учитываются заслуги всех, да? Вот. То есть заслуги наших праотцов, они могут как бы в кавычках компенсировать недостаток собственных заслуг уже наших поколений. Умыви гуэле. Мыви – это легави. Приводить, приносить, значит, и приводить. Гуэле – это избавитель. Ну, это тот же корень, что геула. Лиголь. Мы учили это слово. Используемое здесь настоящее время указывает на то, что все происходящее в мире рассматривается как движение по пути к приходу Машиаха и к окончательному грядущему избавлению, которое наступит с неизбежностью, и которое мы с нетерпением ожидаем. Ну, я бы еще сказала, что это означает, что мы же каждую минуту ждем прихода Машиаха. То есть есть даже такое выражение, что несмотря на то, что он как бы задерживается, мы ожидаем его приход каждую минуту. И считается, что если Машиах не пришел вот в этом поколении, так это значит, это поколение было недостойно. То есть что он мог бы прийти в этом поколении, но мы еще не заслужили этого. Значит, здесь мы смотрим, что такое Машиах. Леошия – это спасать, Мошия – это избавитель, избавление, Йешуа – избавление. Значит, Коне Аколь, Везохер Хасде Авот, Умыви Гуэль, Ливней Бнейхем, Леман Шмо Бехава. И Леаген – это корень Гимель Нун-Нун, здесь Нун удваивается. Защитник, Меген – это защищать. Муган – это защищенный, есть такое выражение, как шетах муган. И агана – это оборона, защита. И маген – это щит. Поэтому, значит, в ливней внегем леман шмо бэгава. То есть и тот, который приводит защитника, избавителя сыновьям их сыновей ради леман шмо его имени Багава. То есть это означает, ну как мне кажется, что вот если мы посмотрим вокруг, я часто так думаю, что смотрите, ну, трудно сказать, что вот мир и люди, человечество так исправились, что мы уже можем заслужить приход Машеха. И даже в каком-то обозримом будущем, понимаете, если мы не исправились за все вот эти вот тысячелетия, то как можно ожидать, что уже в какое-то короткое там обозримое время оставшееся, что мы так исправимся, что будем заслуживать приход Машеха. Так вот здесь говорится, что он, Бог, приводит умыви Гоэль, приводит освободителя, спасителя Ливней в Нехем, сыновьям их сыновей, Лемаан ради своего собственного имени и по любви к ним, Багава. То есть это значит, что даже если мы недостойны, это вселяет, знаете, какую-то надежду, потому что мы видим, что мы недостойны. Но он делает это ради своего собственного имени. То есть это сложно рассуждать, что такое ради его собственного имени, но в том смысле, что не в силу наших заслуг. Понимаете? У него есть план творения, то есть план, по которому мир должен развиваться. И даже если мы будем упираться всеми силами, как мы это делаем, то он все равно осуществит этот план. Вот так я понимаю вот это вот слово «Леман Шмо». То есть он руководит развитием мира в соответствии со своим планом. И хотя люди будут всячески в силу своего Ецера-Ара, конечно, будут упираться и, так сказать, сопротивляться, то Всевышний все равно осуществит этот план. Но и с любовью при этом осуществит. Не так, что там всех прихлопнет и сделает Алам Аба с новыми людьми, а как-нибудь, по-хорошему. Вот. Поэтому вот эта вот концовка, она очень оптимистическая, мне кажется. И дальше заканчивается, вот я хочу этим закончить, замечательная фраза. Мелех Озер Умоше Умаген. Значит, это царь, который Озер помогает, Мошия спасает, избавляет, и Маген является нашей защитой, щитом нашим. Значит, что мы здесь читаем? Царь помогающий, что царский титул не препятствует тому, что он поддерживает усилия и старания простого смертного. И именно его поддержка обеспечивает. Вот сейчас вы увидите, как можно одну и ту же фразу совершенно, иначе по-разному проинтерпретировать. И то будет правильно. То есть здесь говорится, что Мелех Озер, значит, он помогает. И здесь акцент на то, что его поддержка обеспечивает результат наших усилий. Знаете, это знаменитая формула, что мы прилагаем усилия, но результат от нас не зависит. Но Всевышний так и хочет, чтобы мы прилагали усилия, а уже результат будет зависеть от него там по какой-то высокой божественной справедливости. И мы с этим соглашаемся. Теперь Мелех Озер у Мошия спасающий. Он выручает попавшего в беду, даже когда тот не прикладывает усилий к собственному спасению. И тем самым он, в частности, заглаживает неблагоприятные последствия беспечности, проявленные человеком в прошлом. То есть тут все время вот такой вот акцент на то, как мы прилагаем или не прилагаем наши усилия. Умаген и являющийся щитом. В частности, он предотвращает беду, грозящую в будущем. Вот мне очень нравится в связи с этим, я хочу к этим закончить, что как Рав Тальберг мне это объяснил. Значит, есть три уровня помощи могут быть вообще. Ну вот когда просто мы попадаем в такую ситуацию, что нам трудно, и мы молимся Всевышнему, и он нам помогает. То есть Как уже это происходит? Это слово «озер», «мелех озер». Значит, он нам помогает каким-то образом, или помогает разрешить ситуацию, или дает нам какие-то идеи в голову, которые могут помочь, или же силы дает, ну и так далее. То есть это процесс, и вот он нас ведет по этому процессу и поддерживает нас. Значит, теперь Мошия. Мошия – это можно попасть уже в такую ситуацию, которую, знаете, вот как Давид описывает, мы считаем 130-й псалом в Ямим Нараим, это между Рошишана и Йом-Кипуром, вот эти вот грозные дни. И мы читаем 130-й псалом, там Давид говорит «Мима амаким кератиха я», то есть из бездны. Мамаким – это амок, это глубокий, из глубин. То есть я уже провалился куда-то в глубину. И вот мамаким кератиха я, то есть я к тебе воззвал, и ты меня вытащил оттуда. То есть человек уже сам, он уже не может выйти из этой ситуации, понимаете? И ему, и он взывает ко Всевышнему, вот как было с евреями, например, в Египте, да? То есть у них уже создалась такая ситуация, что они уже не могли больше терпеть. И там говорится, что они возопили ко Всевышнему. То есть это то, что называют, это не молитва даже была, они вообще уже молиться не умели. А они, это вот то, что называется спонтанная молитва, не по каким законам, а просто такой вопль. И вот на это Всевышний отвечает, и он их вытащил из Египта. Мы все время это подчеркиваем, что у них практически даже заслуг не было. Они вели себя так же, как идолопоклонники египетские. И вот это вот Мошия, он их оттуда спас, избавил. И именно это слово всегда употребляется, когда мы говорим про Ециат Мицраим. И тоже, но это был какой-то тоже как процесс. А может быть еще такая ситуация, что вот уже летит пуля, понимаете, или пуля летит, или, не знаю, там, нож летит, то есть, или молния летит в человека, то есть уже здесь его даже просто так избавлять, вытаскивать, это уже нерелевантно. И вот тогда Всевышний ставит щит. Вот этот вот маген он ставит. Озер, умошия, умаген. То есть маген — это уже высшая, так сказать, степень, когда уже ничего не может помочь, только нужно успеть поставить щит, чтобы вот эта пуля, так сказать, она ударилась в щит. И вот он даже в этой ситуации, он тоже может человеку помочь. То есть тут, понимаете, вот такое вот ощущение, что он нам в любой ситуации может помочь. И заканчивается Баруха-то Адонай Маген Авраам. То есть это Адонай, это господин всего, который был, есть и будет. Щит, защитник Авраама. То есть Всевышний обещал Аврааму, что ты будешь благословением для всех. Это значит, в Талмуде написано, что благословение праотцов должно заканчиваться всегда упоминанием имени Авраама. Ну, может быть, потому что Авраам был первый. И Всевышний сказал Аврааму вообще даже прямо, что не бойся, Авраам, я щит тебе. То есть согласно принципу, вот, который мы в этом году все время стараемся, так сказать, из него исходить, когда на уроках в понедельник, недельные главы обсуждаем «Маасеавос ман лебаним». То есть все, что происходило с отцами, это знак для сыновей. То есть таким же образом Всевышний остается щитом для всех поколений еврейского народа. Вот как он сказал, что он будет, я тебе буду щит, Авраам, и также он остается щитом для всех потомков Авраама. Это очень хорошо, между прочим, проявляется вот в наших войнах. Смотрите, все наши войны, вот, ну, тоже я говорю о теперешних войнах. Это каждая война – это чудо, правда? И здесь вот мы хорошо можем ощущать вот это вот «Озеро Машио Маген». Ну вот, значит, видите, мы разобрали первую браху только, но с другой стороны, значит, мы сказали какие-то общие вещи о молитве Амида уже. Уже не просто о молитве, а конкретно о молитве Амида. И это первое благословение, оно является ключевым, вот как я говорила, и то, что мы его разобрали, это уже будет облегчать дальше, потому что мы разобрали базовые вещи, вот имена Всевышнего и, ну, некоторые выражения, понятия. В общем, как-то я надеюсь, что вы в это немножечко включились. Вот. Значит, можно, наверное, запись уже останавливать. Какие есть вопросы? Это сложная тема. Молитва Амида – это очень сложная. И поэтому здесь не нужно торопиться, потому что, видите, вот эти вот каванот, это, да, дай Бог, чтобы как-то, сказать, к этому привыкнуть и научиться немножечко это делать. Потому что нам это трудно. Мы, с одной стороны, нашей прошлой жизни не подготовлены совершенно, а с другой стороны, вот поколение у нас такое, что нам трудно вообще это делать. Да, даже, я думаю, тем, кто родился в религиозной семье, потому что уж сильно это еридата дарот дошло уже до такого уровня. Но тем, оно... Усилия человека, они всегда Богом, так сказать, вознаграждаются. Так что будем делать усилия. Хорошо. Я пошлю презентации сразу, там будет 5 страниц, но мы их будем использовать дальше. Так что вы их, если распечатаете, берите на занятия. Они у меня просто все в одной связке получились. Разделять это трудно очень. Почему одно из объяснений, почему надо молиться на иврите, что ангелы, которые там способствуют продвижению нашей молитвы, они, мы не ангелы молятся, но ангелы способствуют донесению. Вот ангелы не знают других языков, они знают только иврит. Чего? Всевышний все равно устраивает так, что он слышит каждую молитву, но что здесь очень важно, понимаете, вот так же, как мы говорим, что Всевышний смотрел в Тору и творил миры, то что значит смотрел в Тору? Это значит, что слова и буквы, они играют, они являются как будто бы кирпичиками мироздания. Вот когда Раф Акерман нам делал такой курс по буквам еврейского алфавита, так мы смогли как только немножечко прикоснуться, почувствовать, что мы не можем представить себе, что это означает, понимаете? Но есть такое вот такое явление, что буква, она каким-то образом связана со структурой мира. Каждая буква, она дает какой-то вклад в структуру мира. Но это буквы еврейского алфавита. Понимаете? Поэтому, когда мы говорим на иврите, то там сразу вот, образуются все смыслы и гематрии, и смыслы вот этих корней, и каббалистический смысл, и все на свете. Оно все работает, независимо от того, что мы это знаем или нет, понимаете, оно там автоматически проявляется. А когда мы говорим на другом языке, конечно, это мы отсекаем, понимаете. То есть мы оставляем только простой смысл. Ну, тоже хорошо, но, так сказать, поэтому вы такие молодцы, что вы занимаетесь. Кстати, там, где транслитерация, Так там есть ударение. Вы знаете, вот я сейчас смотрю Сидур где-то свой в транслитерации. Это в среднем есть средние сидуры и с, и без транслитерации. Так вот здесь есть Барухата, например, на ударение, Адонай ударение на Элохейну, на э ударение. То есть тут есть ударение.